Итак, мы продолжаем наши лекции о семейной жизни по мотивам семинара Рузова Вячеслава Олеговича «Семейная нектарология 2005 года». Я взял основные моменты, которые вам сейчас пригодятся, и добавил кое-что. Виваха-ягья или свадебная церемония – это один из главных очистительных обрядов, который должен пройти за свою жизнь человек. Всего рекомендуется к прохождению 10 обрядов, которые должны обеспечить процветание, здоровье и спокойствие в течение жизни. Современный же человек проходит 2, максимум 3 обряда – крещение, свадебный и посмертный. И то в сокращенном варианте, что делает его жизнь в 5 раз сложнее, труднее и опаснее. Система обрядов должна выстроить жизненно важные поступки человека в один ряд и создать лестницу к небу, приведя его к счастью. Если обряды не совершаются, то все поступки человека имеют разные вектора и противоречат друг другу, что приводит к состоянию запутанности. Даже перед едой принято дожидаться старших. Если же человек начинает употреблять пищу, не позаботившись о старших, то его сознание, здоровье и процветание уничтожаются. Каждая ложка пищи становится ложкой яда. Если же человек начинает принимать пищу позже старших, то каждый его глоток становится глотком нектарного лекарства. А с духовной точки зрения необходимо еще и прочитать молитву, так как самым старшим для всех является Бог. Обряд дает человеку силу следовать своим обетам всю жизнь, поэтому сопровождается публичными обещаниями. Свадьба регистрируется на небесах, в тот момент, когда молодые отдают себе отчет в том, что они пообещали друг другу, Богу и социуму, никогда не расставаться. То есть, по идее, сейчас люди не понимают этих вещей и говорят очень легкомысленно друг другу «я тебя люблю». На самом деле, когда человек говорит «я тебя люблю» кому-то, это значит, он обещает «я тебя никогда не брошу». Вот что бы ни произошло в нашей жизни, я тебя никогда не брошу. Всегда буду с тобой, всегда буду помогать. И раньше даже говорили, даже смерть не разлучит нас. Но так как сейчас наука семейных отношений утрачена, то говорят до гробовой доски. Вот после смерти, чтобы я ее увидел ни за что. Но так постараюсь вытерпеть. Но сейчас даже этого не происходит. В этом проблема. Никогда не расставаться. Только в этом состоянии сознания они могут считаться мужем и женой. Во всех других случаях они просто проводят эксперимент по потере молодости, здоровья и репутации в погоне за временным наслаждением. А чего же надо очищаться во время свадьбы? Что же в этом такого нечистого? От эгоизма. Это опасное чувство возникает от общения с противоположным полом. «Он должен любить только меня», – думает она. «Она должна любить только меня», – думает он. Вот в этом и проблема. Конечно же, человек должен особенно любить самых близких, но это не значит, что он не должен любить остальных. Любовь бесконечна по своей природе и требует расширения. Любовь к одному человеку – это только единица любви. Но даже она приносит столько счастья. Представьте себе, что вы так же сильно любите 100 человек. Но есть одно условие. Любовь с половым влечением должна распространяться только на одного человека. Такой человек обретает возможность испытывать счастье постоянно, так как не может потерять всю любовь одновременно. Если вы любите одного человека, и он вас разлюбил, это трагедия. Но если вы любите 100 человек, и один из них вас разлюбил, это исключение. Поэтому ни о какой депрессии или самоубийстве не может идти даже речь. Родители. Родители требуют постоянно любви и заботы, а в эгоистическом настроении дети уезжают от них куда подальше и забывают о прежних теплых отношениях. Это страшно ранит сердце родителей и создает плохую наследственность. Будущие дети тоже не будут заботиться о своих родителях. В некоторых культурах говорят, как часто мы вспоминаем своих родителей, так часто нас вспоминает сам Бог. Забота о родителях должна быть постоянной и выражаться в практических делах. Мало просто позвонить или написать. необходимо выслать подарки. Это истинное вложение в свою собственную старость. Сколько мы дадим своим родителям, ровно столько нам вернется в нашей старости. Дети. Будущие дети тоже нуждаются в любви. И нам придется ей поделиться с ними. Но если молодые к этому не готовы, они просто разведутся, что и делают 67% супружеских пар в первый год после рождения первенца. В эгоистическом угаре семья может жить только ради своего удовольствия и считать рождение детей обузой. Такое настроение передается будущему ребенку, и он рождается не на радость родителям, а на зло, подготавливаясь отомстить будущим родителям. Такое поколение называется варна-санкара – нежеланные дети, нежеланное население Земли. Если родители не желают своих детей, дети тоже не будут заботиться о своих родителях. Причины. Эгоизм происходит от непонимания, что любви хватит на всех. Ее не надо прятать или беречь. Это бесконечный источник и обладает качеством изобилия. Для этого и проводится обряд очищения. Очищение сознания от непонимания истинного смысла любви. Этот обряд должен одухотворить и осветить ваш брачный союз. Приходит понимание, что любовь супруга или супруги должна расшириться до уровня святости. А это значит, что однажды он полюбит весь мир. К этому нужно быть готовым. Поэтому в настоящих отношениях нет места ревности. Иначе надо сразу ревновать ко всему миру. Если мы не хотим, чтобы человек стал святым и полюбил весь мир, став по-настоящему счастливым, это значит, мы хотим, чтобы он любил только нас, стал деградирующим эгоистом и по-настоящему несчастным. Мне понравилась одна короткая история. Молодая девушка спрашивает у Бога: «Скажи, Господи, секс без любви – это грех?» Господь отвечает: «Да что вы все привязались к этому сексу? Все без любви – грех». Обряд долга. Проходя этот обряд, мы подтверждаем, что вступаем в брак не с целью безудержного наслаждения, пока позволяет тело и чувства, а для того, чтобы исполнить свой долг заботы. И мы принимаем этот долг надолго, фактически на всю жизнь. Само слово в русском языке «долг». Долго отдавать придется. Только в этом случае долг будет считаться исполненным. Чтобы что-то получить от природы, необходимо отдать свои долги ее детям. Если эти долги не отдаются, чего же можно ожидать в ответ? Это называется мировым законом равновесия в природе. И этот обряд настраивает человека на нужный лад. Во время свадебной церемонии муж и жена настраиваются на то, чтобы всю жизнь заботиться друг о друге, быть верными друг другу, помогая друг другу духовно развиваться. Фактически, это обряд верности перед судьбой и людьми. И если мы нарушаем эту верность, то не стоит ждать ничего хорошего от людей и судьбы. Поэтому проводить такой обряд можно только, взяв перед самим собой обязательство никогда не разводиться. Причем аннулировать свадебную церемонию невозможно. Таких обрядов не существует и существовать не может. Потому что данный обет невозможно забрать обратно. То есть развод, он, по идее, только на бумаге существует. Но если дать обет перед миром, судьбой и Богом, и полностью убрать из своего сознания саму идею разрешения конфликтов методом развода, то совместная жизнь будет протекать спокойнее и безопаснее, а трудности станут терпимыми и вполне преодолимыми. А сам процесс преодоления препятствий разовьет в супругах множество необходимых качеств, таких как терпение и понимание. В случае же с возможным ожиданием развода, хорошие качества в супругах не развиваются, а наоборот, вырабатываются нетерпение, сомнения и неуважение. Развод забирает у человека половину, 50%, здоровья, процветания, спокойствия и жизненной силы. Сладкая семейная жизнь. В процессе обряда молодоженам дают попробовать очень сладкой жидкости, которая называется чаринамрита. Она приготавливается из сока, меда, йогурта, молока, розовой воды и других подобных ингредиентов, после чего освещается. Сладость этого напитка говорит о том, что семейная жизнь может быть сладкой, если построить ее на принципах заботы. Это значит, что каждый должен быть готов пожертвовать своими удобствами ради счастья другого. Лев Толстой говорил: «Он не понимал ее, а только любил». Если же построить свою семейную жизнь на основе эгоизма и жертвовать счастьем любимого ради своих удобств, то жизнь станет горькой. Но правильное отношение дает возможность совершиться чуду. В течение целой жизни два абсолютно разных человека будут способны испытывать счастье от заботы друг о друге. Обычное же отношение – желание испытывать счастье от эксплуатации всех вокруг. По природе иллюзорно и длится недолго. Что дает человеку забота? Забота очищает чувство любви от эгоизма. Любовь эгоистическая с условиями и требованиями не способна принести человеку настоящее счастье. Что дает человеку забота? Забота очищает чувство любви от эгоизма. Любовь эгоистическая... Любовь эгоистическая с условиями и требованиями не способна принести человеку настоящее счастье. Ее необходимо очистить от грязи. И самый быстрый способ – это заботиться друг о друге всю жизнь. Семейный опыт счастья даст человеку силы и веру в развитие своих качеств и любви божественной. Священное число 7. В семейном обряде многое делается по 7 раз. Это вообще очень интересный обряд, он довольно-таки долго происходит. Это вот Виваха-Ягья, ведическая свадьба. Я лично никогда это не выдерживал до конца. Немножко смотрел и уходил. 7 раз жена обходит вокруг мужа. 7 раз молодожены обходят вокруг огня и тому подобное. С одной стороны, это обозначает, что муж и жена, благодаря своей любви, могут пройти все 7 миров и вместе вернуться в духовный мир. С другой стороны, это обозначает, что теперь они будут связаны 7 жизней подряд, рождаясь и встречаясь вновь друг с другом. То есть, если они не возвращаются в духовный мир, они будут еще встречаться, чтобы сделать это наконец. Поэтому по традиции их одежды связываются узлом, который нельзя развязывать 7 дней. В процессе обхождения огня человек должен дать мысленное или публичное обещание 7 раз, начиная его словами «я обещаю», после чего и создается 7 я, как таковая. Откуда вот это слово? Первый шаг. Делается для процветания в жизни, и молодые обещают: «Я буду честно трудиться и честно распоряжаться тем, что заработаю на благо всего мира». Традиционно заработанное делилось на несколько частей. Деньги тратились на семью, здоровье и отдых, репутацию, новые вложения и духовность. И разумным считался тот, кто мог правильно определить соотношение трат в сложившейся ситуации. Второй шаг. Делался для обретения энергии в жизни. Молодые обещали, что посвятят все свои силы заботе друг о друге, родных, близких, нуждающихся и служению Богу. В разряд нуждающихся входили те, кто попал в беду, очень больные, святые и монахи. Третий шаг. Делался для получения земли и собственности. Семья может быть счастливой, если обладает достаточным местом для жизни и землей для пропитания. У каждого человека есть свое понимание уюта, и чтобы его обеспечить, необходимо отдельное пространство. По этой причине в разных культурах дом делился на мужскую и женскую половины. Так как понятие уюта у мужчины и женщин не совпадает. Но в наших норках это, конечно же, невозможно сделать для большинства людей. Он получил квартиру и радуется. Столько денег за нее отдал. Из этой норки выглядывает и думает, как я счастлив. Но раньше же не так все делалось. Раньше вообще проблем с этим не было. Не нужно было лес покупать, если молодые женились, просто разрешалось запастись древесиной, бревнами, чтобы построить дом. И он строился напротив окон их родителей. Ну, родителей сына, предположим. Это называлось улица. Потом их дети выходили замуж или женились напротив, так наискосок них. И так, так, и так появлялась улица. Откуда вот это слово, вот это значение? Сейчас улица родителей сложно. Не то, что улица прямо под боком, потому что нет возможности приобрести квартиру для многих сразу, поэтому и живут все вместе. И это не очень хорошо. Четвертый шаг делался для счастья во всей жизни. Человек понимал, что фактически от него не зависит его состояние счастья. Невозможно его купить ни за какие деньги или украсть. За деньги вы можете купить жилище, но не дом, часы, но не время, кровать, но не сон, книгу, но не знание, лекарство, но не здоровье, положение, но не уважение, права, но не жизнь, связи, но не друзей, секс, но не любовь, икону, но не веру, место на кладбище, но не в духовном мире. Однажды один ученик спросил у мудреца, у своего учителя, а почему бедные люди более добрые? И он сказал, подойди к окну и посмотри, что ты видишь. Подошел, смотрит и говорит, вижу детей, облака плывут, деревья, ну, в общем, все так хорошо, живо описал. Учитель сказал, теперь подойди к зеркалу и посмотри, что ты видишь. Ученик подошел к зеркалу, посмотрел, сказал, столько себя. Вот видишь, сказал учитель, стекло одно и то же, но добавь немножко серебра, и ты только себя будешь видеть, больше никого. Поэтому бедные, они чаще более добрые. Счастье имеет отражающую природу, и поэтому проще всего его ощутить, заботясь о счастье окружающих. Мать счастлива тогда, когда счастлив ее ребенок, а ребенок начинает смеяться, когда смеется его мать. Поэтому, если мы всех окружающих воспринимаем как родственников, старших как родителей, равных как братьев и сестер, младших как детей, и заботимся об их счастье, то и сами наполняемся этими эмоциями. Современный же человек старшим завидует, с равными воюет, а младших эксплуатирует, относясь ко всем с подозрением и завистью. Эти эмоции и отражаются в нем самом. Пятый шаг. Делался для приобретения животных. Животные не имеют ярко выраженной корысти. И забота о них прививала человеку мягкость характера. Особенным бескорыстием отличается корова. Поэтому на Востоке можно встретить культ коровы, который в своем тонком аспекте является культом бескорыстных отношений. Шестой шаг. Делался для получения поддержки природы во все времена года, так как человек понимал, что не он хозяин природы, а природа его хозяйка, и может распоряжаться своим хозяйством, как хочет. Хочет – даст вырасти урожаю, а хочет – нет. Все может пропасть за один день, и происходит это в тот момент, когда человек пытается стать ее хозяином. Она просто смеется и, шутя, ставит его на место. Седьмой шаг. Делается для обретения дружбы. Дружба основана на уважении, и это главное качество, позволяющее семейным людям преодолевать все тяжести и невзгоды семейной жизни. Любовь должна начинаться с дружбы и заканчиваться дружбой. Это естественный цикл отношений. Поэтому и взаимоотношения должны начинаться с уважения, переходить к любви и заканчиваться на уважении. Если любовь начинается с любви, то заканчиваясь, а это время от времени происходит, у мужа и жены не остается никаких причин для дальнейшего общения, и они просто расстаются. Конфуций говорил, влечение душ превращается в дружбу, влечение ума превращается в уважение, влечение тел превращается в страсть. И только все вместе может превратиться в любовь. Раньше мужчины и женщины обучались принципам культуры. Были школы благородных девиц. Не отставали и мужчины, развивая свое благородство. Девушек учили, что слово «любовь» не должно выставляться на публике. И использовалось оно только по отношению к вещам или пище. О человеке же следовало говорить «уважаю» или «жалею». Всем было понятно, что если есть уважение – то другие чувства могут развиться естественным образом. Обычно на свадебной церемонии невеста садится слева от жениха. Так было заведено в восточной традиции в связи с психофизиологической особенностью мужчины и женщины. У мужчины слаба чувственная область, поэтому, например, на него можно легко воздействовать слезами. Женское оружие. У женщины же слабее разумная составляющая, поэтому ее легко запутать аргументами и обмануть, чем частенько пользуются недобросовестные мужчины. За ум отвечает левая часть тела, а за разум правая. Поэтому муж и жена располагаются слабыми сторонами друг к другу. Это основа семейной космоэнергетики. Семья становится сильной, если расположено правильно, и слабеет, если наоборот. Особенно опасно пренебрегать этим в первые годы совместной жизни, когда появляется много соблазнов и глупых желаний. Вообще говорится, что верная жена, целомудрие, она всегда, даже на тонком плане, если ее рядом нету, она рядом с мужем находится, на тонком плане, и защищает его от вожделения других женщин. На самом деле мужчины и женщины могут очень сильно дополнять друг друга. Один очень интересный пример. Я это видел на практике, видел в жизни. Потрясающе работает. Например, если мужчина кого-то назвал другом, считает другом, близким человеком, он не видит, что этот человек хочет его обмануть. Реально не воспринимает. Потому что он близкий круг не может просчитать. А вот женщина, если она подруга, невеста или тем более жена, она наоборот вот этот близкий круг очень хорошо видит. И она говорит, вот этот человек плохо к тебе относится. Мужчина говорит, да как ты можешь такое говорить, это же мой друг. Она говорит, вот увидишь, он плохо к тебе относится, будь аккуратнее с ним. И так как мужчина слеп в близких отношениях, он попадается на удочку. Его вот этот бывший друг просто обманывает. Женщина же, она не способна видеть на дальнюю дистанцию. То есть видеть таких малознакомых людей, просчитывать. Но зато здесь мужчина очень силен. Если кого-то он не считает своим близким, он этого человека, если у него сильный разум, просто видит насквозь. Сразу может жене сказать, ну вот этот человек доверия не заслуживает. А женщина, она наоборот этого не видит. И когда они очень дружно живут, они просто прикрывают слабые стороны друг друга и используют сильные. Такую семью вообще обмануть невозможно на самом деле практически. Но в том случае, если они дружны. Я видел это в жизни не один раз. Потрясающе работает. Располагаясь подобным образом, то есть слабыми сторонами друг другу, они навсегда отказывались от борьбы за превосходство, признавая, что у каждого из них есть свой недостаток. В обычной же жизни мужчина пытается подчинить себе жену. Жена старается изо всех сил подчинить себе мужа. А в результате рождается ребенок и подчиняет всех себе. Все вокруг него начинают крутиться. Одухотворение семьи. Итак, мы выяснили, что в семье есть слабость с умом с одной стороны и слабость с разумом с другой. И с этим можно легко справиться, признав за собой эти недостатки. Но самое главное, чего не хватает в семье, это души. Поэтому свадебный обряд призван добавить этот элемент в совместную жизнь. Регистрируя свой брак перед Богом, муж и жена клянутся заботиться друг о друге, как о сыне и дочери Бога. И тогда Бог в ответ заботится о них. Отсюда можно сделать и интересный вывод. Если в нашу жизнь пришли проблемы, значит, мы недостаточно заботимся о своих близких. А человек начинает кричать, куда Бог смотрит. А он смотрит на нас и делает свои выводы, заботясь о том, чтобы мы вовремя осознали свои ошибки. Бог дает человеку не то, что он хочет, а то, что ему надо. Поэтому не спрашивайте за что, а подумайте для чего. Тело становится живым, если в нем есть душа. Так же и брак становится живым, если муж и жена занимаются преданным служением Богу в семейной жизни. Не бойтесь трудностей, радуйтесь им, как экзамену радуется хороший ученик. Помните, что хорошая семья – это не та, в которой нет проблем, а та, которая учится их разрешать. Священный брак отличается от сожительства желанием учиться отдавать, терпеть и заботиться друг о друге. Идеальных отношений нет. Есть женская мудрость не замечать мужские глупости. Есть мужская сила прощать женские слабости. А идеальность оставьте ее сериалом. Мы живем в мире половых взаимоотношений, и это диктует нам стиль мышления, форму одежды, метод общения и направление мыслей. Соединяясь в семью, мы создаем особое явление в обществе, основанное на культуре межполовых отношений. Любая культура несет в себе ограничения. Для чего они нужны в межполовых отношениях? Бесконтрольное, а значит некультурное поведение может помешать человеку думать об абсолютной истине. И именно эту опасность человек замечает меньше всего. В связи с этим мы должны понять, что культура межполовых отношений призвана обеспечить человеку нужную концентрацию на духовном росте и защитить его от чрезмерной концентрации на противоположном поле. Мы должны общаться как люди-мужчины и люди-женщины, а не как слоны и слонихи, наступая друг другу на ноги и толкаясь при ходьбе. И тогда из культуры межполовых отношений мы тоже сможем извлечь истину. Мы не стадо, а потому должны соблюдать правила приличия при общении друг с другом. Это поможет нам быстро прогрессировать в духовной жизни. Эрогенная зона. Культурный человек должен осознавать, с чем он себя отождествляет. Если с душой, тогда мы можем воспринимать свое тело как орудие души. Если с полом, то все наше тело становится продолжением полового органа. Поэтому во многих культурах люди стараются полностью покрыть свое тело одеждой, понимая опасность, исходящую от излишней концентрации на нем. Психологи же утверждают, что мозг является главным эрогентом человеческого тела. Разный вектор мышления очищает или оскверняет деятельность всего физического тела. Если вектор мышления направлен на заботу о других, тело превращается в орудие духовного развития и несет душу к счастью. Если же вектор эксплуатация, тело становится орудием насилия и источником страдания как для самой души, так и для окружающих. История. Однажды один царь собрал себе гарем из 1000 жен. Он нанял 1000 евнухов, чтобы охранять этот гарем. Но в один прекрасный день случилось несчастье. Царя укусила змея. Местный астролог сказал, что змея укусила его по карме. Надо, чтобы к нему прикоснулась целомудренная женщина, верная жена. Царь сразу успокоился и позвал своих жен. 1000. Все они прикасались к царю, но он так и не выздоровел. А напоследок сказал, что даже рад умереть. Это лучше, чем жить в мире, наполненном неверностью и ложью. Представители разных полов должны научиться общаться друг с другом дружелюбно и уважительно. Культура дает нам возможность уважать половое отличие. Это единственный реальный механизм защиты от полового сумасшествия. Мы разберем некоторые принципы, которые смогут нам помочь. Не сближаться. Культура – это умение держать дистанцию так, чтобы не потерять самоконтроль. У всех нас есть граница контроля чувств. Это похоже на связь планеты и спутника. Они притягиваются друг к другу. И спутник должен поддерживать орбиту, чтобы не упасть и не сгореть в ее атмосфере. Надо прилагать усилия, чтобы отойти от опасного объекта, иначе он затянет в себя любого, кто попадет в его зону притяжения. В то же время есть точка невозвращения. Обычно точка невозвращения находится на уровне насилия. Ненасилие – это наивысший принцип морали, и когда он нарушается одним из членов семьи, все катится под откос. Если мы слишком далеко будем отдаляться друг от друга, то не сможем поддерживать рабочие, дружеские и семейные взаимоотношения. На каком-то расстоянии вы не видите причин, чтобы продолжать дальше свои отношения. И в некоторых случаях это очень опасно. Например, в семье. Поэтому мужу или жене лучше не уезжать из дома надолго. Отъезд на 1 месяц тревожен, на 2 опасен, на 3 смертелен, может быть. Так и у каждого человека есть притяжение. И задача каждого не сближаться на опасную дистанцию. Ее легко почувствовать. Вас потянет к этому человеку, вам станет тепло, и вы не захотите расставаться. Это значит, что вы попали в зону притяжения этой планеты. Солнце тоже источает тепло, но все сгорают в его объятиях. Но если мы будем бояться друг друга, это будет некультурно. А если мы будем не бояться, то превратимся в публичный дом. Все это вместе объединяет в себе культура, позволяющая нам сближаться, но не сгорать в атмосфере более сильной планеты. Если мы видим женщину как мать, то можем с ней сближаться в общении и не попадать под влияние вожделения. Грудь матери не является для ребенка половым стимулятором, это источник пищи и не более того. Такое видение порождает у мужчины чувство ответственности и желание защищать эту женщину. Что для этого необходимо? Не только желание мужчины, но и чтобы сама женщина вела себя как мать. То есть... Женщины должны знать, что не тело женщины вызывает вожделение у мужчин, а ее поведение. Сейчас очень много сексуальной энергии в обществе. А чтобы общество было успешным, нужно, чтобы было много материнской энергии. То есть женщины должны быть обучены себя правильно вести. Мать – это та, которая заботится. Мать – это источник пищи. Если женщина заботится о том, чтобы все вокруг были сыты, то естественным образом возникает теплота материнства. Когда мужчина упорно критикует женщин и демонстративно отвергает их, это признак только одного. Он желает женщину и надеется на близость с ней. Если человек всем говорит, что он вегетарианец, значит, его вкус к мясным продуктам еще не пропал. И он хотя бы на уровне разговора хочет насладиться этим процессом. Так и люди говорят негативно о противоположном поле, используя этот разговор для полового удовлетворения. Помните, разговор о противоположном поле – это совместное самоудовлетворение. И чем больше критика, скрытая агрессия, тем больше желание насилия. Это скрытое изнасилование. Пресекайте такие разговоры, даже находясь в кругу близких друзей. В таком состоянии сознания человек может не заметить даже свою любовь, так как его желание расширяется в соответствии с расширением его агрессии. В результате он хочет весь мир и ненавидит весь мир, и как следствие остается один. Защищаясь от женщины, мужчина защищается от своей собственной агрессии. Но женщина сильнее. Если мужчина защищается от женщины, значит, она его уже победила и находится прямо внутри его сознания. Психологическое насилие возникает в межполовых отношениях тогда, когда кто-то считает себя более значительным. В современной психологии такого человека называют нарциссической личностью. Такое поведение одного из полов приводит к депрессии у представителя другого пола. Каковы признаки такого человека? Чрезмерное чувство собственной значимости. Одержимость фантазиями о безграничной власти, успехе и известности. Ощущение исключительности. Его могут понять только стоящие люди. Он требует особого внимания и восхищения. Чрезмерное чувство собственной правоты. Стремление к эксплуатации других окружающих. Стремление к эксплуатации окружающих. Отсутствие сочувствия и сострадания к другим людям, завистливость, высокомерное поведение, заносчивость. Здоровый нарциссизм есть в каждом из нас. Мы верим в собственную ценность, ставим цели и пытаемся их достигнуть. Однако при этом мы должны сочувствовать другим людям, а не только себе. И чем гордится такой человек? Как правило, познаниями в какой-то области. Но людей не заботят, насколько велики наши познания, пока они не узнают, насколько велика наша забота. Мудрость характеризуется заботой, а не гордостью. Так и межполовые отношения способны приводить к мудрости, если развивают взаимозаботу. Чтобы сохранить любовь, необходимо контролировать чувства. Если люди хотят сохранить брак, они должны следить за своими эмоциями и вести себя так же, как и до свадьбы. По мнению исследователей, неженатые пары стараются игнорировать негативные замечания в адрес друг друга, обращая больше внимания на позитивные. А после женитьбы ситуация часто меняется на диаметрально противоположную. Но пары, которые прожили вместе долгую жизнь, помнят об этом и стараются не говорить друг другу колкостей. Чтобы защититься от глупостей супруга, надо его лучше кормить. Если мужа потянуло на свободу и приключения, надо лучше его кормить, и это снизит силу запретного желания. Когда необходимо сделать выбор, а вы его не делаете, это тоже выбор. В жизни семейного человека иногда появляется чувство, что надо все поменять, и жизнь станет счастливой. Он видит счастливые пары во время их медового месяца и завидует им. Он смотрит на своих детей и понимает, что воспитывать их придется долго, а потом они отберут у него все деньги. Ему становится скучно и тоскливо. Но это просто очередной кризис семейной жизни, пройдя через который можно перейти на новый уровень счастья в семейных отношениях. Проблема в том, что многие думают, что это конец. Как студент перед трудным экзаменом, который будет принимать вредный преподаватель. И чтобы пройти этот кризис, надо сделать настоящий выбор разумного человека. Не делать никакого выбора. Надо просто продолжать свои отношения и честно выполнять свой долг перед семьей. Там, где есть огромное желание, не может быть огромных трудностей. Если вам стало трудно, значит, просто пропало желание. Разум – это умение продолжать действовать. Есть желание или его нет. Как я вам говорил сегодня о Махабхарате, и говорится, что когда человек слушает Махабхарату и не плачет при этом, значит, его сердце из железа. И когда мы читаем, слушаем или смотрим Махабхарату, мы видим, какие великие личности там представлены. Когда родился будущий император Земли Юдхиштхира, голос с неба произнес: родился самый праведный из людей. Когда родился следующий сын Кунти, Бимасена, голос неба сказал: теперь родился самый сильный среди людей. Когда родился Арджуна, голос неба произнес: а теперь родился самый лучший среди людей. И там, кого мы не возьмем, это такие великие личности. Божественные натуры великие, демонические натуры великие. И если мы рассмотрим каждую биографию героев Махабхараты в отдельности, мы увидим в жизни каждого великую драму, великую боль, личную боль. Но что же их делает такими великими? Мы смотрим, они и любят, и ненавидят, и гневаются, и сражаются. Ну все как у людей в общем. Но что же делает их великими? А то, что несмотря на все испытания, а там тяжелейшие испытания они проходили, они продолжают следовать дхарме. То есть они продолжают исполнять свой религиозный долг. Они продолжают исполнять свой долг перед другими, перед Богом и перед всеми живыми существами. Вот в этом их величие, в первую очередь. Помните, главный долг родителя – показать пример разумного поведения своим детям. Иначе они тоже перестанут вам помогать, когда у них пропадет желание. Не воспитывайте детей, они вырастут такими же, как вы. Начните работать над собой, улучшать свои качества характера. Вот это лучшее воспитание. Что только примером это делается. Мозг мужчин и мозг женщин. У женщин в центре речи в обоих полушариях. А у мужчин только в левом. По этой самой причине женщина может одновременно слушать нескольких собеседниц и при этом говорить сама. Они же еще понимают при этом друг друга. А мужчина может либо говорить, либо слушать. Зная этот секрет, муж и жена должны построить свое общение на звукотерпимой основе. Это значит, что жена, несмотря на свои суперспособности в области речи, не должна перебивать мужа с односторонним методом разговора. А он не должен волноваться по поводу ее словесной гиперактивности. В ведах говорится, что самый страшный вид оружия, глубоко ранящие стрелы, это слова. Потому что даже время никак не может помочь. Настолько память наша восприимчива к вибрациям. Раны от стрел заживут, а вот раны от слов никогда. Что больше всего портит семейные отношения? Речь. Люди мало обижаются из-за поступков. В основном люди страдают из-за слов. Поэтому в отношениях самой главной аскезой или ограничением является аскеза речи. История. Один раз учитель спросил у своих учеников: почему, когда люди ссорятся, они кричат? «Потому что теряют спокойствие», — сказал один. «Но зачем же кричать, если другой человек находится с тобой рядом?» — уточнил учитель. «Разве нельзя с ним говорить тихо? Зачем кричать, если ты рассержен?» Ученики предлагали свои ответы, но ни один из них не устроил учителя. В конце концов он объяснил: когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их сердца отдаляются. Для того, чтобы покрыть это расстояние и услышать друг друга, им приходится кричать. Чем сильнее они сердятся, тем громче кричат. А что происходит, когда люди влюбляются? Они не кричат, напротив, говорят тихо, потому что их сердца находятся очень близко, и расстояние между ними совсем маленькое. А когда влюбляются еще сильнее, что происходит? Не говорят, а только перешептываются и становятся еще ближе к своей любви. В конце концов, даже перешептывание становится им ненужным. Они только смотрят друг на друга и все понимают без слов. Такое бывает, когда рядом двое любящих людей. Так вот, когда спорите, не позволяйте вашим сердцам отдаляться друг от друга. Не произносите слов, которые еще больше увеличивают расстояние между вами. Потому что может прийти день, когда расстояние станет так велико, что вы не найдете обратного пути. В чем же секрет счастливого брака? Для счастья в семье необходимо всего 9 составляющих, и все они строго обязательны. Нежность и мягкость в отношениях. Общие интересы и жизненные ценности. Любовь к детям и интерес к их жизни. Способность заботиться и отвечать на заботу. Чуткое отношение к нуждам и желаниям друг друга. Отсутствие желания властвовать. Элементы игры, совместные развлечения. Хорошо развитое чувство юмора. Внимательность друг к другу. Всем недостает внимания. Недостаток внимания вызывает агрессию и снижает интеллект. А любовь с чего начинается? С внимания и благодарности. Спасибо тебе. А за что? А за то, что ты есть в моей жизни. Вот и все. Это уже великое начало. Сначала удача, потом семья. Семья должна создаваться в позитивный период жизни человека, когда ему сопутствует удача. Всем нам известно, что есть 2 состояния бытия, которые в народе называют полосами. Разумный человек должен научиться их различать. И самое главное – понять, как себя вести в соответствующий период. Качество периода определяется тем, на чем сконцентрирован человек. Если наш ум сконцентрирован на негативном, все вокруг кажется нам злым, серым и враждебным. Это негативный период. Если мы все видим в розовом цвете, нам значит, мы попали в позитивный период жизни. Все, что попадает в ум, становится нашим тонким телом. Поэтому здоровый образ жизни – это не только есть чистую и полезную для здоровья пищу, это еще и не концентрироваться на плохом. Плохая пища, попав в наш желудок, начинает гнить. Так и увиденная или услышанная грязь, попав в наш ум, превращается в умственные проблемы. Чтобы что-то попало в наш ум, необходимо сконцентрироваться на этом всеми органами чувств. Поэтому разумный человек видит плохое, но не присматривается. Слышит плохое, но не прислушивается. Знает плохое, но не планирует осуществить. Такой человек вырабатывает для себя стиль поведения, который дает возможность легко уходить от концентрации на негативной информации. Сейчас люди пытаются успокоить свой ум, при этом смотрят боевики. Смотрят новости, где одни неприятности показывают, иначе по-другому их смотреть просто не будут. Ну как же вы успокоитесь тогда? Вы постоянно смотрите ужастики. Не получится. Это очень важный момент. Естественно, это не относится к опасной ситуации, когда необходимо брать ответственность в свои руки и защищать того, кто находится в зоне нашей заботы и зависит от нас. То есть мы не игнорируем опасную ситуацию, серьезную ситуацию. Мы на ней начинаем действовать. Одним словом, позитивный период начинается тогда, когда мы начинаем концентрироваться на позитивном. А негативный, когда начинаем концентрироваться на негативном. Пора взять свою собственную жизнь под контроль в достаточной степени, зависящей от нашей концентрации. Как наше здоровье зависит от того, что мы конкретно съедим сегодня на обед. В восточной системе питания утверждается, что негативный период в жизни человека начинается тогда, когда он начинает питаться продуктами насилия и убийства. А позитивный начинается тогда, когда человек принимает теорию ненасилия. По этой причине человеку, который следует вегетарианской диете, уже можно не соблюдать никакие другие посты, так как вегетарианство является идеальным постом на всю жизнь. Таковы же признаки позитивного периода. Позитивный период характеризуется спокойствием и хорошими отношениями. с окружающими. Начало такого периода легко заметить потому, что люди начинают нам улыбаться и помогать в сложных ситуациях. В позитивный период приходит процветание и увеличение собственности. В такой период легко исполнять свои желания и покупать необходимые вещи. Но помните, что нет хорошего периода для приобретения того, чему вы завидуете. Для зависти любое время неподходящее. Если у нас есть зависть, значит у нас есть все остальные негативные качества. А зависть у нас есть. Есть два греха. Грех души, зависть к Богу, и грех тела, страх. И духовная практика направлена, чтобы избавиться от этих двух грехов. Благоприятный период здоровья человека легко контролируется. Конечно же, нет стопроцентного состояния здоровья. Но в позитивный период болезни протекают мягко или вообще незаметно. Диагностика легка, и лекарства сразу оказывают позитивное воздействие с минимальными побочными эффектами. Профилактика действует как лекарство, а доктора испытывают к нам добрые чувства и относятся как к собственным детям. Погода соответствует здоровью, и легко достать подходящие продукты питания. В общем, создание семьи в позитивный период приводит к рождению здоровых детей, долгой любви, уважению от родственников, общему процветанию и благополучию. Семья – особо сложная социальная структура, и создавать ее надо в особо благоприятный период. Признаки такого периода. Вас радует плохая погода. Вы не замечаете финансовых проблем и относитесь к ним с юмором. Вы не знаете, с каким другом и в какой компании провести время завтра. Настолько велик выбор. У вас всегда есть, куда принять приезжего гостя. Вы едите то, что хотите, и нет продуктов, которые вы бы считали недоступными и очень дорогими. Вы давно не видели драк и несчастных случаев. Все люди почему-то вам улыбаются и легко идут на контакт. Вы чувствуете перспективу в жизни и энтузиазм в развитии. Используйте такой период для создания семьи, начала важных дел, покупки дома, зачатия ребенка и, самое главное, для духовного прогресса. Это не просто хороший период. Это хороший период перед экзаменом, когда кажется, что время на подготовку предостаточно. Однако, опасность позитивного периода в том, что он уничтожает время. Когда хорошо, время пролетает незаметно. А когда больно, минута тянется как вечность. Просто вспомните, как вам лечили зубы. Сначала уважение, потом семья. Семья создается тогда, когда человек устоялся в общественных отношениях, как любящий человек и верный друг. Это основа для создания крепкой семьи. Поэтому проверить человека на готовность к семейной жизни очень просто. Надо посмотреть на его уровень дружеских и родственных отношений. И если друзья его не уважают, а в семье одни скандалы, значит, социальный уровень сознания этого человека еще недостаточно высок, и стоит поостеречься. Просто расспросите его о его друзьях и близких. Если он отзовется о них негативно, значит, стоит ожидать проблем и в ваших отношениях. Через некоторое время он будет рассказывать следующему претенденту, каким вы были плохим человеком. Если же его высказывания позитивны, есть надежда на долгоплановые отношения. Сначала стабильность, потом семья. Если на дворе землетрясение, лучше дом пока не строить. Поэтому все должно войти в состояние стабильности. Отношения с родственниками и друзьями должны быть стабильными. Ситуация на работе и приход денег должны быть отрегулированы. Здоровье не должно вызывать больших опасений. Контроль чувств должен быть на высоте. Человек должен легко отказываться от спиртного, азартных игр и непредвиденных ситуаций. И сами отношения между мужчиной и женщиной должны устояться и пройти через этап безумной влюбленности. Сначала уют, потом семья. Семья – это форма уюта. Поэтому прежде чем создавать семью, и мужчина, и женщина должны чувствовать себя в этом мире уютно. Если уют не ощущается, то, возможно, семья создается как побег от собственных неудач. Но сбегая из тюрьмы, объединившиеся преступники сразу же разбегаются друг от друга, как только почувствуют себя в безопасности. Поэтому такие семьи зачастую быстро разрушаются. Эта семья создана на основе неустроенности. Сначала желание детей, потом семья. Фактически семья создается только для одного – сделать детей. Нет, этого мало. Семья создается для того, чтобы сделать детей счастливыми. Поэтому и муж, и жена должны ясно представлять себе теорию и практику достижения счастья. Если этого нет, то появляется опасность воспитать несчастного человека. Нет ничего печальнее, чем осознавать свои ошибки в воспитании. Если нет желания рожать и воспитывать детей, следует подумать как можно дольше о смысле создания такой семьи и посоветоваться с опытным специалистом. Создание семьи на основе неудачи. Если же семья создается на основе неудачи, то есть человек не смог никого полюбить или не смог ни с кем дружить, то это основа для трудностей и конфликтов в будущих семейных отношениях. Но, к сожалению, именно так зачастую и происходит. Это легко диагностировать. Если семья создается в течение от 1 до 3 лет после негативного события, то это явный признак того, что человек просто убегает от своих проблем в любовь. Обычно в этом случае чувства человека становятся очень сильными и яркими. Ему кажется, что это величайшая любовь его жизни. И он бросается в нее, как в омут, жертвуя всем. Запомните, после очень негативного чувства приходит очень позитивное. Но это временное явление, подобное раскачиванию качелей. Да, мы взлетели очень высоко, но впереди путь вниз, возвращение на круги своя. Вдобавок ко всему, это создает дурную наследственность. Дети, рожденные в семьях, созданных после проблемы, имеют ту же тенденцию создавать семьи в негативный период своей жизни. Негативный период характеризуется следующими признаками. Вас бесят изменения в погоде. Вам кажется, что денег нет и взять их негде. Нет времени, в кавычках, на отдых. Не с кем поговорить о наболевшем. Живете в тесноте. Экономите на продуктах, покупая самые дешевые. Вокруг вас постоянно происходит что-то опасное. Драки, аварии, несчастные случаи. Все с вами ругаются, спорят и пререкаются. Кажется, что жизнь заканчивается и нет никаких перспектив. Создание семьи на основе обиды, на зло. Это самый негативный способ создания семьи, так как в нашу собственную злобу втягиваются невинные люди. Фактически мы жертвуем счастьем человека, который нас полюбил, чтобы отомстить тому, кого мы раньше любили. Поэтому создавайте семью не раньше, чем через 1, 2, 3 года после разрыва с предыдущим партнером. И узнавайте, когда произошел разрыв у вашего претендента, чтобы не попасть наемником на чужую войну. Разводитесь, если уж решили разводиться, ради развода, а не ради измены. Это хотя бы будет по-человечески. И создаться с негативного примера частично положительный. Мне понравился один момент. Слова понравились. Когда мне сказали, что она любит меня, я ответил, что люблю ее больше жизни. Когда мне сказали, что она любит другого, я сказал, что не держу ее. Когда мне сказали, что она вышла замуж за другого, я сказал, пусть будет счастлива. Когда мне сказали, что у нее родился сын, и она назвала его моим именем, я сказал, дай Бог ему здоровья, пусть растет счастливым. Но однажды мне сказали, что она умерла. И тогда я ответил, я очень счастлив, что ей так повезло. Она умерла лишь один раз, а я умирал каждый день. Многие жены и мужья сегодня друг в друга не верят и не ценят свои отношения. Все время примеряя к себе каких-то других партнеров. В семейных отношениях нужно уметь вкладывать, не ожидая ничего. Для понимания миссии семьи нужно быть знакомым с человеком очень глубоко. А у нас на это нет времени, и период ухаживаний превращается в пережиток прошлого. Оттого последующая семейная жизнь – сплошные сюрпризы, причем не очень приятные. Когда совпадают цели и задачи обоих партнеров в семье, есть шансы, что никого спасать не придется. Функция мужчины – защищать женщину, а функция женщины – слушаться мужчину, идти за ним, служить ему, ухаживать и заботиться. Это их естественные роли. Если они меняются ролями, они будут несчастны. Хочу вам рассказать о типах семей, согласно ведам. Примитивная или животная семья. Когда мужчина и женщина вступают в семейные взаимоотношения с целью удовлетворять свои чувства, законно наслаждаться друг другом. У таких людей полностью отсутствует понимание чувства долга. В этой семье любовь – это секс. Если между партнерами есть секс, то семья может существовать. Если партнер перестает возбуждать и нравиться, то люди говорят, что любовь прошла. И зачастую это является основанием для развода. Эгоистичная семья. Члены этой семьи зациклены только на себе. Они живут интересами только своей семьи. Такая семья обречена на развитие жадности, гневливости и недовольства. Люди тащат все в дом. Работают ради того, чтобы предметов в доме было больше, чтобы условия жизни у них были лучше, чтобы было изобилие вкусной еды. Но радости истинного счастья в такой семье нет. Почему? Если люди не делятся своим изобилием, не приглашают в дом гостей, то атмосфера в доме становится очень затхлая. В нем начинает процветать порок. Считается, что та семья благочестива, которая раз в неделю приглашает гостей и угощает пищей. Все плохое выводится из семьи только тогда, когда приходят гости, когда мы кого-то угощаем, чем-то от души делимся. Семья терпения. В такой семье много трудностей, но супруги умеют терпеть и прощать друг друга. Семья терпения понимает, что когда все хорошо, это нормально. Но и когда трудности, это тоже нормально. Супруги их не избегают и не расходятся. Они знают, что взлеты и падения естественны на пути развития. Что сложности только укрепляют семью и усиливают любовь. Они стремятся помогать друг другу преодолевать трудности, взращивать благие качества. Только с этого периода семью можно назвать семьей. Семья долга. Более высокий тип семьи. Супруги принимают от старших и передают детям семейные традиции, знания, навыки. Они заботятся прежде всего о духовном богатстве будущих поколений. Семья – это то место, где человек обучается творчески мыслить и развивать таланты. Такая семья заинтересована в том, чтобы создать такие условия для своих детей, чтобы те могли осознать свое предназначение, чтобы они развивали творческое мышление, становились благочестивыми и успешными людьми, самостоятельно пользуясь богатством семейных традиций и принципов, перенятых от родителей. Семья сердца – самый высокий уровень семьи. Семья сердца заинтересована в оказании помощи другим семьям. Она живет ради того, чтобы передавать духовное знание не только своим детям, но и другим людям, чтобы примером своей жизни вдохновлять на эволюцию внутри семьи членов других семей. Помните, что семьей мы становимся не сразу, не тогда, когда нам выдали свидетельство о регистрации брака. Семьей нам только предстоит стать. И неважно, на каком уровне семейных взаимоотношений вы находитесь сейчас, вы можете восходить выше. И чем выше тип семьи, чем ближе она к Богу, тем глубже и чище отношения между супругами, детьми и другими родственниками, тем больше в ней любви, гармонии и счастья. Большое спасибо за внимание. Может быть, у вас есть какие-то вопросы? Да, Слава, что ли, покупать?
Да, я вообще проснулся.
Ирина, говорит, что я захотела.
Правда, да?
Вы в Шавасане практически были, конечно. Чему нужно сидеть с прямой спиной?
Я с прямой спиной. Я с прямой спиной поплыла. Видимо, не так легла.
Проехали. Ничего страшного. Бывает. Я однажды сам. Прямо сидя перед духовным учителем чуть не заснул.
Не замерзли?
Да? Не замерзли?
Нет.
Почему? Не прямая спина.
Потому что не выспался. Поздно, легко. Нет, сложно засыпаю в новом месте. Там Иркутск был. Я к своему стыду чуть не заснул. Поэтому совет простой. Если вы чувствуете, что вы засыпаете, если вы клюнули тамагуна, гуна невежества, вы все равно сейчас заснете. Чтобы сменить гуну, что нужно сделать?
Встать.
Карма, действие должно быть. Встать надо.
Иногда и стой, и спишь даже бывает.
Я иногда, я один раз заснул прямо на ходу. Шел, заснул. Друзья поняли, что я сплю, когда я об столб ударился прямо. Они смотрят, я иду на столб, ну а обойдет ли? Нет, я прямо в него врезался. Они поняли, что я просто сплю. Поэтому можете, когда трудно, можно открыть кошку, подышать или что-то еще сделать. Настроиться необходимо. Очень важно.
Чемечко убираешься. Сегодня у вас такой день, 20 минут медитировали, все, подышали.
У них сегодня день медитации, что ли? А сейчас еще же будет храм звука. Мы попали, а? Или мы же храм звука перенесем? Ну, храм звука – это такая активная медитация. Но если у вас и так день как бы переполнен медитацией, ну, не знаю. Не проблема.
Мы это не знаем, сколько мы не знаем, что это такое.
Что?
Я говорю, мы-то молчим, потому что не знаем, что это такое.
А, храм звука?
Да.
Мы просто прокачаем ваше тело грубое и тонкое.
Прокачайте уже. А вот еще сейчас будет. Грубое наше.
То есть приобщение такое очень серьезное к истинной йоге. Почему как бы обычно вот тайна она проявила такую любознательность, я говорю, духовную любознательность, я не устоял. Я решил, ну ладно. Человек, ну как, это грех уже человека, так тормозить уж совсем. Но при этом, почему я как бы хочу ему здесь оставить? Ну, в смысле, здесь, вот в этой группе, да? Потому что обычно как бы человек, который уже переключается на духовность, он переходит в духовную группу. Там денег платить не надо, ничего, это просто проповедь. Почему как бы я вот заинтересован в передаче именно этого благостного знания? Потому что часто какую ошибку совершают люди? Они погружаются в духовность, забывая треугольник взаимодействия Бхагавад-гиты. Вершина – это Бхагаван, Верховный Господь, Ишвара, повелитель всего. Здесь джива, духовное живое существо. Здесь Пракрити, материальная природа. И они взаимодействуют. Бог взаимодействует с материальной природой посредством времени, кала, его энергии. Живое существо взаимодействует с материальной энергией посредством кармы, материальной деятельности. И живое существо взаимодействует с Богом посредством йоги. Это треугольник взаимодействия. И часто какую ошибку люди совершают? Они сосредотачиваются на себе и на Боге, то есть йога, попытка йоги. Но при этом они абсолютно начинают игнорировать материальную природу, в которой находятся. И поэтому вот это знание благости, понимание, в каком теле я нахожусь и как в этом теле действовать, очень многое дает. Что бывает, человек уже понял, услышал, я душа, поверил в это, потом абсолютно забыл, что он в женском теле или в мужском. Да, понятно, что ты душа. Но ты сейчас должен знать, как поступать. В соответствии с твоим телом, в соответствии с лабхавой, материальной природой. Потому что пока ты не осознал себя душой, то есть не стал осознавшей себя душой, ты должен действовать в гуне благости, в добродетели, исполняя свой долг в соответствии с этим телом, в котором ты сейчас оказался. Тогда это будет очень эффективно. Само исполнение долга уже очищает сердце, очищает душу. Поэтому я как бы Айну оставил. Ну и как можем действовать? Для тех, кто как бы, ну, не готов к духовности, же никто никого не заставляет ничего делать. Как можно заставить кого-то полюбить? Он просто как бы, ну, прослушает лекцию, все нормально, мы счастливы, и уходит. А мы как бы, кто как бы хочет дальше, ну, с духовным еще соприкоснуться, то есть совершить ягью жертвоприношение, а жертвоприношение в Кали-Югу только одно совместное воспевание святого имени Бога, то мы можем оставаться здесь, петь, заниматься настоящей йогой, то есть которая работает в Кали-Югу, больше ничего не работает. Также вот им четки взяла с мешочками, со счетчиками. Индивидуальное повторение Святого Господа. Индивидуальная медитация, джапа медитация. Но она сказала, чтобы я вам объяснил, что это такое и так далее и тому подобное. Но я думал, это после собора звука сделать, когда вы прокачаетесь, немножко почувствуете, что это такое. В очередной раз вас предупреждаю. Подумать серьезно. Потому что духовная практика, это, конечно, лучше всего, что есть, но нужно понимать определенные нюансы. Сейчас у нас такое ощущение, что вроде бы все хорошо. И мы вроде бы неплохие люди. Когда мы начинаем повторять святое имя Бога, оно начинает баламутить наши сознание, наш ум, который просто похож на пруд в лесу. В лесу в хорошую погоду мы смотрим в эту воду пруда, и она такая чистая, до дна видно. Но стоит начать баламутить ее, там труп даже может всплыть. И человек думает и говорит, я же хуже стал, я лучше был до духовной практики. Нет, вы не были лучше. Не были бы лучше, вы просто этого не видели. Вот и все. А сейчас, по милости Бога, так как вы начали заниматься духовной практикой, он вам показывает эти все ваши негативные качества, чтобы вы могли от них избавиться. Знаете, в чем дело? Вот и все. Поэтому в этом отношении это непростой процесс. Но зато он очень вдохновляющий. Тот, кто идет по верному пути, с каждым шагом находит сокровище. При этом... Если вы будете повторять 4 круга Махамантры Святого имени Господа каждое утро после омовения в чистой одежде, то ваши материальные дела могут пойти в гору. Я почему говорю «могут»? Потому что я сам 4 круга не повторял. Не знаю, я больше просто да, все сразу повторять. Не знаю, мне охота хоть одного человека увидеть, что попадаются одни крутые. Йога-брашка, падшие йоги. Они тоже не хотят 4 круга повторять, они дальше идут. Мне просто охота увидеть, как это работает вообще. Что раз, и ваши материальные дела улучшаются. Потому что это же жертвоприношение. Вы жертвуете своим временем, своей энергией для Бога. Хотя, естественно, не эта цель улучшить свое материальное положение. Цель – обрести любовь, стать счастливым. Любовь к Богу и ко всему его творению. Чтобы полюбить все творение, можно только любя его Творца. Все остальное – выборочная любовь, то есть не любовь. Любовь, она всеохватывающая. Невозможно любить одних и убивать и есть других. Это не любовь. Вожделение. Двойной стандарт. Собак и кошек кастрировать нельзя. Уши, хвост купировать нельзя, при этом можно убивать коров и других живых существ. Двойной стандарт. Любовь к одним, ненависть к другим. Собак, кошек жалеем, коров убиваем. Коровы – это более полезные животные, самые полезные животные. Это вообще одна из 7 матерей человека. Но люди сейчас этого не понимают, к сожалению. Но уже начали понимать потихоньку, слава Богу. 4 круга на четках дадут вам какой-то материальный прогресс. 8 кругов, если вы будете повторять. Вы еще будете оставаться материалистом в большей степени, но таким задумчивым. Что вы уже будете соприкасаться с вечностью, с абсолютной истиной, с Богом час в день. Вы уже будете думать,
Ну зачем мне это все? У вас уже такие проблески духовности будут проявляться. Но если вы 16 кругов начнете повторять каждый день, 2 часа, то это значит, вы сели в самолет духовный, пристегнули ремни, и взлет пошел. Теперь главное не выходить по пути, а дождаться посадки в духовном мире. Вас доставят по назначению. Ну, продолжайте. Поэтому я вас предупреждаю. Здесь разные уровни повторения. По количеству имеется в виду. Разные уровни по качеству, естественно. Но в принципе таков. Чем дальше, тем интереснее. Потому что когда вы повторяете 16 кругов махамантры, то вы повторяете святое имя 1728 раз. Сатья-юга, золотой век, длится 1 728 000 лет. Поэтому Шрила Прабхупада просто взял, убрал 3 ноля, шакали-юга, деградация. Если вы 1728 раз повторите святое имя Господа, то у вас утром, имеется в виду, у вас сатья, какая-никакая, пусть небольшая, но проявится в сознании. И вы уже этот день будете встречать более благостно, более спокойно, более смиренно, более терпеливо, более почтительно ко всем относиться. Сознание будет запрограммировано на хорошие вещи.
Один круг это сколько?
108.
108.
Да.